продолжу. По-русски, видите, хорошо, потихонечку английский учим. Потому что без английского сейчас никуда. Тема нашей сегодняшней лекции достаточно интересная. Это авторские права и йога. Вот есть такое понятие в мире, как авторские права. Есть такое понятие в мире, как йога. И как они сочетаются. Мы давайте немножко поразмышляем на этой лекции. И я поделюсь тем мнением, которое бытует в открытой йоге. Ну, вообще, эта тема достаточно интересна. Итак, друзья, йога – это очень, в общем-то, древнее учение, практическая реализация знания вед в повседневной жизни, которая, как ни странно, выжила, несмотря на то, что прошли тысячелетия, образ жизни менялся, фактически цивилизация менялась. Но йога дожила, что само по себе, сам феномен, понимаете, учение, которое считается самое древнее, вот самое древнее известное на сегодняшний день знание, сохранившееся до нас, это знание вед, а йога как осуществление знания вед в повседневной жизни. Много что поменялось, пришла современная цивилизация с современными какими-то устоями, в том числе такое понятие из юриспруденции, как авторские права на интеллектуальную собственность, на какие-то художественные произведения, вообще на все авторские права. И возникает вопрос, а как это, в общем-то, все соотносится? Любое право, любой закон, как вы помните, это ограничение. Поэтому понятие свободы и понятие закон, как вы помните, вещи прямо противоположны. Опять же, напоминаю вам основную идею вед, что единственный основополагающий закон – это закон свободы. А все остальное уже подчиняющиеся выводы из этого закона, но с другой стороны, сама по себе постановка, закон свободы вроде как сама себя исключает. Если есть закон, какая же тут свобода? Если есть свобода, какой же тут закон? Это веды. С другой же стороны, за всю долгую историю нашей цивилизации, в первую очередь европейской цивилизации, сложилось два таких больших направления в области юридической мысли, законотворчества. Одно, как иногда называется, так называемым англосаксонским правом, другое называется континентальным правом. Подходы у них немножко разные. Англосаксонское, в первую очередь, это прецедентное право, то есть где законы возникают по мере тех или иных жизненных ситуаций, и попытки разрешить эту жизненную ситуацию, потом оформляется в тот или иной прецедент, и он является уже какой-то отправной точкой для следующих ситуаций, где тот или иной конфликт может быть. Континентальное право несколько с другой стороны идет. Там, собственно, так можно сказать, от основной идеи о том, что должны быть разные ветви власти, о том, что должны быть какие-то основополагающие вещи, от которых уже, из которых можно выводить решение тех или иных спорных вопросов. То есть как бы несколько, два полюса. Про другие правовые системы здесь смысла говорить нет, потому что если мы говорим про современную цивилизацию, то вся деловая активность, вся там политическая активность в основном вращается вокруг этих двух систем. И с появлением вот этой машины правовой возникли такие, в общем, совершенно нешуточные проблемы, скажем, с авторскими правами на какую-то интеллектуальную собственность, будь то произведение искусства или там литературы. В последнее время связанное с программным обеспечением, то есть с какими-то базами данных и так далее. Даже вот вы какой-то персонаж в мультфильме нарисовали, а кому принадлежит этот персонаж? На первый взгляд, что тут такого? да мало ли кому принадлежит. Нет, друзья, с этим связаны достаточно ощутимые финансовые потоки, интересы других людей и спорная ситуация. Значит, и мы сегодня сейчас коснемся этой темы, но в призме бывшего Советского Союза, я напоминаю, что это у нас лекции для русскоязычной части открытой йоги, то есть для стран бывшего СССР, хотя сейчас русскоязычная публика по всему миру живет, но мы так или иначе унаследовали некую такую ментальность, в том числе и какие-то такие даже, ну, юридические моменты, связанные, опять же, с правами обладателя. Здесь тоже все очень непросто, потому что долгий эксперимент по построению коммунизма не прошел даром. И вылился в то, что мы на самом деле не просто не понимаем, мы даже не чувствуем, что такое авторские права. То есть вот если на Западе человек 5 раз подумает, использовать ли какую-то программу, взломанную хакером, прежде чем устанавливать на свой компьютер, в бывшем Советском Союзе, как вы понимаете, об этом не стоит даже речи. И виноваты не в том, что мы такие здесь все воровитые. Нет, мы просто не понимаем, а за что, собственно, деньги пытаются с нас содрать. Мы как бы ценим что-то материальное. Мы же бывшие материалисты. Да, помните, да?
Диалектические
мои. Вот, вот бутылка воды, вот она, ее могу пощупать и деньги платить буду. А за формулу, значит, дизайна этой чудесной бутылки, что я должен кому-то что-то платить? Или там за какое-то там произведение искусства, или даже за программу компьютера. Она же не материальная, она же пощупать нельзя, что я буду за нее платить? Вот что могу пощупать, зато и заплачу. За что пощупать не могу, платить не буду. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, это такая тотальная нищета и бедность, которая до сих пор в странах бывшего Советского Союза, потому что, скажем, заплатить какие-нибудь $200 за там операционную систему, ну, на Западе, ну, такая трата более или менее приемлемая при средней зарплате там в тысячу, раз в несколько тысяч долларов. А для нас, когда у нас там зарплата эти же $200 в месяц, да, это просто уже совершенно как-то так некрасиво получается. То есть много таких факторов и идеологических, и материальных. Ну и помните еще, чем отличался бывший Советский Союз, что вообще говоря, с частной собственностью здесь боролись. Понятие частной собственности в бывшем Советском Союзе, я напоминаю, не было. Более того, это все каралось. Было такое понятие, как личная собственность. Была личная собственность и общественная собственность. А частной собственности не было, друзья. Ну, как-то быстро прошла перестройка, здесь все поменялось. Бывшие комсомольцы с партийными, знаете, работниками вдруг стали демократами и поборниками, чего там, да, нового режима, значит, со всеми вытекающими. Ну, как-то очень быстро все они так это переобулись в воздухе. А народ-то не привык, и поэтому, ну, мы просто этого не понимаем. Ну, как это так? Ну, произведение искусства. Вообще, должен платить за него, да, если оно нематериально. Да и денег нет, да и вообще у нас предыстория, все было общественное. А кто-то из старшего поколения говорит, а я вот там работал, там, скажем, на оборонное предприятие, там какую-нибудь формулу, какого-нибудь там сплава изобрел. А все права отошли в государство, пускай мне тогда возвращают, то есть здесь как-то так. Ну, понимаете, очень много таких коллизий. И, собственно, очень тяжелые на самом деле вопросы. Но тут еще к этому времени уже с самого Запада те же самые протесты пошли, собственно говоря. Если на все ставить авторские права, если на все брать патенты, то наша цивилизация остановится, потому что, ну, смежная тоже отрасль права с авторскими правами, это патенты, скажем, на изобретение. Изначально это была очень такая прогрессивная мера, которая защищала изобретателя и способствовала развитию науки. Но сейчас, как видится, опять же, тоже патентное право во многом не просто способствует развитию каких-то новых вещей, а наоборот тормозит. И постоянно слышатся какие-то судебные разбирательства. Одна фирма утащила программный код у другой фирмы и выпустила свою программу. Те, значит, судятся не на жизнь, а на смерть. И так далее, что, в общем-то, скорее... Или какие-нибудь там артисты, композиторы, которые еще там при царе Горохе исполнили какую-то там свою песню и пляску, и вот уже паразитируют уже там чуть ли не столетия на всех... Знаете, человек купил сперва запись, знаете, так красиво, да, сперва ты купил запись на магнитофонной ленте, заплатил один раз, потом ту же самую запись ты должен купить на там, DVD-диске, второй раз, третий раз ты должен скачать с YouTube или там откуда там еще раз заплатить. Там тоже есть очень такие непростые коллизии, и это стало возмущать людей на Западе, но там немножко другая ситуация. То есть, как вы помните, йога нас учит, что не бывает ничего в этом мире однозначно хорошего и однозначно плохого. Есть вещи уместные и неуместные, есть вещи, ну, как сказать, меры. И как только чувство меры, оно исчезает, ну, наступает хаос. Конечно же, когда на все пытаются поставить авторские права и всех, значит, это закабалить, везде ввести патенты, на все и на вся... то, понятно, это, не, что называется, несовместимо с жизнью. Аналогичная ситуация, когда полное пренебрежение к другим людям, полное пренебрежение к уважению, ну, заслуг других людей. И в этом отношении, конечно, бывшему Советскому Союзу повезло, потому что мы ничего не производим. Мы даже воровать не умеем. А вот другие, ну как, ну что, ну тут толку, да, вот воровать, да, ну что, украл, сделал копию, продал. А мы даже этого сейчас не умеем. Сейчас модель одна. Сырье туда, барахло сюда. Сырье туда, барахло сюда. А вот есть другие страны, очень интересные, скажем, Китай. Вот где умеют воровать. Причем очень быстро, качественно, я бы сказал, душевно так, да? И на самом деле, когда вопрос стоит о том, что вот какой-то перегиб в сторону неуважения прав собственности на какой-то интеллектуальный труд, да? Это в первую очередь все, как сказать, обвинения идут в сторону Китая, потому что Китай действительно занимается тем, что тупо ворует. То есть берет технологию, первую партию, грубо говоря, товара отправляет на Запад, потом делает точную копию под своим брендом, под своим названием, начинает штамповать и по другой цене продавать. Это вызывает страшный гнев. Ну, во-первых, в Соединенных Штатах Америки, потому что в основном технологии воруют из Америки, ну и в Европе тоже. Поэтому, мы, знаете, вот по своей это, безбашенности, мы даже по этим спискам не проходим. Что радует, да, хоть в этом наша карма. Мы бы рады, да, уже даже копировать не умеем, да. Ну, это такой мой горький юмор, потому что, ну, действительно, мне, что называется, за державу обидно. Но речь не об этом. Речь о другом, что как с этим быть вообще. Это отдельный разговор, долгий, но нас интересует все, что касается йоги. А вот как быть с йогой? Вот авторские права на йогу. В частности, давайте поговорим про открытую йогу. Что, напоминаю, чем, ну, отличается открытая йога от закрытой йоги. Что здесь есть определенное, ну, какое-то такое, знаете, джентльменские правила игры. Давайте начнем с древних времен в отношении авторских прав на йогу. Ну, и как следствие, на древнейшее знание вед. Ну, если с юридической точки зрения посмотреть, то древнее знание ведическое делилось на две части. Кто мне напомнит? Качка. Громче.
Шрути и смрити.
Шрути и смрити. Теперь по-русски.
Услышанное и записанное.
Услышанное и записанное. Вдумайтесь. Еще раз. Услышанное и записанное. не придуманное и изобретенное.
И не
ворованное. Не уворованное, значит, это, и скопированное. Вот, да? Везде, даже когда будет тексты читать, там даже, вот там, скажем, сказано там. То есть, когда хотели на первоисточник дать ссылку, говорили либо услышанное, либо запомненное. Или по-другому, вот выступает Риши, древний мудрец, и цитирует, скажем, какой-нибудь гимн из Ригведы, или какое-то другое знание. И он не говорит, ребят, это я изобрел, и я написал, да вы что, я сидел, значит, это самое, придумал. В лучшем случае, это, знаете, косвенно, я услышал, не я изобрел, да меня все изобрели. Я всего лишь услышал, потому что в этом смысле слова, когда возникла Вселенная, была сотворено все, даже все то, что может быть сотворено. Поэтому, ну, для тех, кто верит в Абсолюта, собственно, авторские права кому принадлежат? Абсолюту. А ты-то тут при чем? Украл у Абсолюта, сказал мое? Не пойдет. Ну и в Ведах это прекрасно понимали, поэтому, ну, вот услышал, да, высшие сферы, значит, не сказал, Абсолют не сказал. Ну а запомненное, это, ну, вот в той среде, где я, значит, это самое, на тусовках был. Там об этом говорили, ну вот запомнил, за что купил, за то и продаю. Ничего личного. То есть никаких авторских прав, как вы понимаете, быть не могло в принципе на знание Вед. И, соответственно, на все производные от знания Вед. И, с одной стороны, такая вольница, халява, бери, не хочу. Все кругом абсолютное, принадлежит Абсолюту. То есть, единственное, кто может потребовать от вас, это он. Больше, собственно, никто. Но, безусловно, такая вольница, безусловно, привела бы к хаосу. И в противовес против скотской природы некоторых уж, ну, совсем таких нечистых на руку последователей в обликах людей, были компенсирующие, сдерживающие факторы в ведические времена. Первое, сдерживающий фактор, ну, готра, род. А чтобы пользоваться знаниями Вед, ты должен быть брахманом или представителем высших каст. А если нет, извини, ты даже не должен знать о них ничего вообще. То есть, знание никому не принадлежит, знание свободно распространяется, но только если ты попадаешь, соответственно, в высшие касты. Если ты шудра или вообще вне каст, ни в коем случае ты не должен слышать это знание. То есть это такой, знаете, противовес достаточно серьезный, ограничивающий злоупотреблениями этим открытым знанием. Иногда мы сейчас этому немножко, как сказать, нам это кажется, ну как же так? Друзья, ничего в этом Вселенной просто так не возникает. Если были такие ограничения, значит были злоупотребления. Значит, кто-то пытался извратить, исказить или направить не для блага всех живых существ, а для вреда всех живых, вреда всех живых существ, знания Вед, ну это, в общем-то, вовремя стало пресекаться. То есть прецеденты были, вероятно. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще один такой достаточно мощный сдерживающий фактор во всей традиции, связанной с Ведами, с йогой, ну или вообще шестью ортодоксальными системами. Напоминаю, есть такое понятие в Индии, шесть ортодоксальных систем философии в Индии, или шесть традиционных систем философии. Подразумевается, что все остальное нетрадиционное. Значит, под традиционным подразумевалось это признание авторитета Веды. Нетрадиционное это значит, где либо не признавались Веды, либо о них ничего не говорилось. Ну, опять же, напомню, что вот из нетрадиционных наиболее хорошо известные такие направления мысли, достаточно хорошо представленные в современной Индии, это, во-первых, буддизм, во-вторых, джайнизм. Ни там, ни там ничего про Веды не сказано. Поэтому и буддийская йога, и джайнистская йога, есть такая, не являются традиционными или ортодоксальными. Я понимаю, нам на Западе все равно. Традиционная, нетрадиционная, какая нахрен разница, йога и йога. Нет, есть особенности. Так вот, в традиционных системах самопознания еще один достаточно мощный сдерживающий фактор был, а именно наличие учителя. То есть и принадлежность к той или иной ветке традиции. Достаточно суровая вещь. То есть, как сказать, учитель это ого-го. Авторитет учителя большой. Учитель сказал да, значит да. Учитель сказал нет, значит нет. Это тоже сдерживающий фактор по распространению тех или иных практик. Почему иногда и сказано, что йогу надо изучать исключительно от учителя к ученику, но там не по книгам, не там где-то там. Что также являлось фактором от искажений и злоупотребления этим знанием. Ну и наконец напомню, что те же знания веды передавались из устно, они зазубривались наизусть. И так тысячелетия хранились, дошли до наших дней. Причем сейчас вот даже ученые проанализировали, две ветки сравнили, вроде как независимые ветки. И несмотря на там, тысячелетнюю историю, искажение было очень условное, по-моему, в одном или двух местах. То есть это просто невероятная, невероятный фактор сохранения знаний. Именно из устный, не написанный, а из устный. Зазубривались, как вот звучали они тысячелетия назад. Вот. Но, вы помните, времена меняются. Затем произошло смешение каст, как нас уверяют индусы, после Махабхараты, такой гигантской этой войны гражданской. Касты поменялись, требовать теперь принадлежность к высшим кастам стало сомнительно, непонятно, кто высший, кто не высший. С одной стороны, с другой стороны, опять-таки, все перемешалось. Институт вот этих вот четырех ашрамов или ученичества гуру и ученика также смешался. И излишняя секретность стала приводить к тому, что йога стала исчезать. Некому было передавать. А те достойные, которые могли бы понести дело йоги дальше, они просто не могли найти йогу. Потому что они походили либо по происхождению, либо были недоступны учителя, либо никто не знал, где их искать. В общем, ну, любая гражданская война, это всегда очень страшно. В результате стали рождаться йоги, в основном они известны больше как культы Бхакти, и очень мощные ветки, это тантрические йоги, те, которые связаны с тантрами. Так вот, там, по сути дела, то же самое знание, но уже не было такого жесткого требования к кастам, но оставалось жесткое требование к учителю. То есть касты мог быть какой угодно, но ты должен был бы быть предан учителю. Если предан учителю, значит, не предаешь его, вот, то все, никаких вопросов к тебе нет. Соответственно, знания получай. Но какое-то знание надо хранить в секрете. Опять-таки, если там есть учитель, который тебя учил этому знанию, и он еще жив, то не следует самому учить других, если у тебя нет прямого благословения от учителя. То есть, немножко вот для нас, для западных людей, это странно кажется. Ну вот, допустим, вы математику изучили у профессора, и тут же пошли сами то же самое преподавать. Ну и нормально. А вот в отношении таких духовных знаний, если ты там, скажем, мантра-видию изучил с каким-нибудь тайным слогом 16-й мантры богини Шри, да, которую тебе там посвятили, и твои еще учителя живы-здоровы продолжают учить, и не давали тебе разрешения самому учить, то как-то некрасиво получается, если ты без их спроса начинаешь распространять дальше знания. Там есть очень такие тоже сдерживающие факторы, которые препятствовали попаданию знаний в ненужные руки, потому что, еще раз, раньше было очень просто. Высшие касты по определению всех надежные люди, шудры и вне каст, вообще с ними лучше не смешиваться. А сейчас все перепуталось. И критерий отличить высшую душу от невысшей усложнились. Потому что низкая душа может родиться в теле брахмана с отточенным разумом. Разум, в конце концов, это всего лишь инструмент. Ну и будет направлять этот разум на всякие подлости. И нужен вам такой ученик, умный, но подлый предатель, гад? Нет. С другой же стороны, очень высокоразвитая душа может родиться в теле шудры или человека вне каст, у которого генетически, или уж я не знаю, как это вопрос, ученым, или уж не знаю кому, ну, структуры разума чисто, может быть, физиологически еще не отработаны. Но душа очень преданная, очень добрая, ну, глуповат, но поумнеет. Но зато предан, и от него не будет вреда. Как проверить? Предан учителю, свой человек, бери знания. И вот та же система сдержек и противовесов, она существовала. То есть нельзя сказать, что, знаете, вот Индия, там древняя Индия, вольница, приходи кто хочешь, бери что хочешь, уноси. Везде, друзья, есть какие-то нюансы, все можно извратить. Кастовую систему, она прекрасная была система, извратили. Опять же, культ бхакти, культ преданности, где, значит, это самое, по преданности определяли учеников. Извратили. Ну, каким образом? Ну, а если ты предан какому-нибудь там этому маньяку, там, знаете, как это, фашистская Германия, они же тоже все были преданы Адольфу Гитлеру. Ну, и к чему это привело все? То есть мир сложный, и везде на каждом периоде времени есть какие-то, знаете, крайности, их надо как-то уравновесить для блага всех живых существ. И нет ничего такого, что скажешь, вот только так и никак иначе. Вот такая же ситуация сейчас происходит и с авторскими правами. В одну сторону перегнешь плохо, в другую тоже перегнешь плохо. Ну и коснемся мы русскоязычной йоги, потому что, еще раз, для нас вообще с авторскими правами это беда. Ну вот насколько я могу судить по русскоязычной открытой йоге, то вообще никогда даже никто об этом никогда и не говорил. Вообще такое глубокое мнение, что все знание, наследие на самом деле коммунистическое, наследие, вообще русскоязычная открытая йога, она где-то вырастает из вот этой идеи построения коммунизма, да, в том плане, что ну все же сознательные люди, ну все же нормальные, вменяемые, интеллигентные, порядочные люди, да? Ну что там какими-то их это, авторскими правами, там еще что-то от них требовать? Ну все же, знаете, вот то, на что рассчитывали коммунисты, когда они хотели сделать страну советов, ого-го. Вот. Ну знаете, вот как вот в среде ученых есть какая-то вот внутренняя культура, внутренний такой кодекс чести самурая, да? Ну вот это вот порядочный человек делать будет, вот это не будет. Ну чего его это по рукам и ногам там связывать какими-то там обязательствами, какими-то там авторскими правами или еще чем. И вопрос вообще не стоял, то есть в состоянии понять, что такое йога, в состоянии взять знания и передать другим живым существам для блага всех, что называется, чтобы страдание сохранялось, ну что ж, с тебя больше ничего не требуется. И так было все до тех поры, пока бывший Советский Союз, уже из Америки в основном, не стала проникать коммерческая йога. А я напомню, она сделала очень хорошую вещь. Она, собственно, здесь очень здорово двинула йогу, потому что когда еще йога плюс еще возможность заработать себе на кусок хлеба, это хоть как-то позволило концы с концами преподавателям йоги сводить, и это превратилось даже в профессию. И йога стала развиваться, стали издаваться книжки, учебники, там оживилась деятельность. И с одной стороны, когда пришел вот этот американский вариант йоги, он здорово поднял здесь йогу, очень здорово оживил ее, собственно, прям молодцы они. Но с другой стороны вопрос стал, ага, если у меня такая практика, а мой конкурент ее использует, а чей тут мою практику использует? Я на ней денежки зарабатываю, а не он. И тут стала дележка денег. Обратите внимание, не то, что там знание попадет в ненужные руки, оно будет направлено на зло. Нет, про это все забыли. И не помнили, точнее, никогда. Или там, ты, значит, это брахман, или там не брахман. Или ты там предан своему учителю, или не предан. Не, забудьте. Пришел чистоган, хороший, здоровый чистоган. Если у меня есть, скажем, какая-нибудь там вид йоги, ну какой, давайте кому-нибудь придумаем вид йоги, там, йога приседания, да? У меня, допустим, есть йога приседания, я преподаю ее в залы, у меня залы ломятся от народу, народ счастлив, несет мне денежки, я процветаю, а тут вот гад какой-то подсмотрел мою йогу приседания и рядышком в два раза дешевле стал давать то же самое. А у меня люди раз ушли к нему. Я же денежки потерял, да? И такое, знаете, такое, в общем-то, нехорошее чувство на душе. Так можно вообще из голоду-то умереть, да? Ну, отсюда рождается, безусловно, страх. И отсюда начинается в русскоязычной среде такое лихорадочное вспоминание, что, о, да, что-то там у них на Западе есть про авторские права. Ну, давайте мы везде эти авторских прав понаставим. Ну вот, я просто к чему это говорю? В открытой йоге никогда даже речи об этом не было. Ну, украл ты, и слава богу, бери, преподавай, да? Работы хватит всем. Вот. Значит, и опять же, все бы хорошо. И в открытой йоге все, что идет в открытом доступе, оно, ну, как бы идет в открытую. Но вот просто так сказать, что что-то идет в открытую, нельзя, потому что ты не можешь просто вывалить знания. Ты должен либо заявить на него авторские права, либо заявить о том, что этим можно пользоваться. И возникли, как сказать, два таких интеллектуальных течения. Иногда в шутку называют одно копирайт, а другое в шутку называют копилефт. Да. Значит, копирайт — это где ты заявляешь свои авторские права на все, к чему ты имеешь отношение, и все должны, значит, это. Все тебе должны. А копилефт — ты наоборот говоришь: ребят, вот для блага всех живых существ берите, используйте как хотите. Так вот, открытая йога в этом отношении копилефт. Для всех вольных слушателей, для всех наших практик и так далее. Во всем, кроме одной вещи. Это подготовка преподавателя. И даже не потому, что там Бог знает какие-то там, знаете, секретные поучения, или действительно там 17-18 слог Шривидия, значит, на третьем курсе дается. Вот. Не поэтому. А просто потому, что все-таки это, знаете, как средство, оно очень сильное. И если оно вырвано из контекста и начинает гулять само по себе, то от этого приходит хаос, путаница. И скорее вред даже тем, кто украл, чем польза, не говоря о последователях. Но вот нельзя же, вот, ну как, мы постоянно, ну как, надо же как-то это разграничить. И вот все, что касается там материалов для всех живых существ, там, как это у нас, студенты, вольные слушатели, ну, в общем, все, вот, все открыто, бери, пользуйся, радуйся. Но вот все, что сказано с подготовкой преподавания, эти методики, они, собственно, закрыты. И опять же, не потому, что это тайна, не потому, что там кто-то хочет за них денег, на них денег заработать. Нет, только по одной причине. Что их могут извратить, и они, ну, неправильно. Ну, пример, давайте, вот типичный пример. Ну, во-первых, да, давайте, типичный пример русскоязычной йоги, вот я его помню. Конечно же, нашему человеку, о, тут преподавателей готовят. О, а что бы мне самому преподавателей не готовить? Думаете, единичный случай? Нет, мозги-то у всех одинаковые, обезьяньи. Самое первое, они преподавателей готовят, а я тоже буду преподавателей готовить. Но я, правда, не знаю как, ну, Буду. А чтобы знать, как, вот у них там что-то есть, и я у них возьму. Некоторые даже, кстати, не стеснялись. Некоторые даже в открытую приходили и говорили, мы у вас, вот мы вас будем сейчас слизывать под кальку. Ну, честно сказать, вот просто смех душит. Во-первых, это невозможно сделать. Но даже если какие-то вещи они утаскивают, бывают, ну, грубейшие ошибки. Ну, допустим, там одни тоже, там эта школа, она тут тоже преподавателей готовят, типа там высшие практики пранаяма-йоги, а про шавасану, особую шавасану после пранаяма-йоги, они ни сном, ни духом не знали. А это критический момент, понимаете? Лучше вообще не давай там эти пранаямы, ну там определенные виды упражнений, если после них, значит, соответственно, не будет компенсационной практики. Они кусочек утянули, а второй кусочек воровать не стали. Знаете, как вор, ну часть машины утащил, а предохранительный клапан выбросил. Притащил домой, запустил машину, машина взорвалась. Почему? Ну потому что не украл предохранитель. Мы уже сами предохранительный клапан вору отнесли, сказали, да вставь, уже уперто, ну чтобы. Ну, в общем, вот такие анекдотические случаи, которые, ну и, ну ладно, бог с ним, он упер, он знает, но он же дальше начинает это все это распространять, а люди-то, они же не знают, он. Вот, и это, с одной стороны, заставило нас как-то сказать, что, ребята, вот эти практики берите, делайте, распространяйте, а вот эти не надо. Им же жалко, им же мы денег хотим заработать. Да нет, на самом деле, все можно узнать и так. Но вы должны знать, что мы это не приветствуем. И если будут какие-то там перекосы, мы вас предупреждали, что это не берите. Ну, знаете, иногда на столбе не влезай, убьет. Этикетка или что там, да? Не, ну есть, конечно, любители, они все равно заползают на стол. Но, во всяком случае, его предупреждали. Его предупредили, да? То есть сам дурак. Вот, вот одна из причин, почему какие-то есть закрытые вещи, ну, которые попадают под действие копирайта. Еще раз, не потому, что все там, это наше, там, и нет. А чтобы предупредить, ребят, ну, если берете, берете либо все, либо ничего. А если вы берете все, тогда чем вы от нас отличаетесь? Ну, ладно, не буду сейчас про это. А вторая сторона идет так, как идет очень болезненный процесс интеграции русскоязычной йоги в мировую, в англоязычную в первую очередь. И если мы не задумываемся об авторских правах, ну исторически нам было на это на все наплевать, то там все очень жестко и четко. Вообще даже вот мы сегодня даже разговаривали на предмет структуры английского языка. Английский язык очень четкий. Вот большая трудность с артиклями. Вот англоязычная публика, она очень конкретна. Ты должен сказать мое, твое, там чье. Ты не можешь сказать вообще. Ну и когда мы, допустим, начинаем входить в содружество университетов, они говорят, вот у вас, скажем, ваша, ну, заточенная под русскоязычную публику программа. Частично вы взяли у нас что-то, частично вы что-то свое. А оно под какую лицензию попадает? Открытую или закрытую? Вы не можете просто так сказать, ни под какую. Потому что у нас подумают, что вы украли. Ну, украли, ну, просто это риски. Вы должны объявить, это ваше или не ваше. И вот другая причина, почему некие материалы мы вынуждены просто в русскоязычную. Ну, я говорю сейчас в первую очередь про русскоязычную. Потому что с англоязычными там даже вопросов об этом не стоит. Эти материалы именно потому, чтобы была безболезненная интеграция во все мировые процессы, потому что ну, весь оставшийся мир он достаточно жестко живет по вот этой правовой схеме. Там ты написал книжку, авторские права, или объяви, что там у тебя этот аналог копилефта, или значит что-то. Ну, есть несколько на самом деле основных сейчас таких течений, которые как бы анти-копирайт. Одно из них Creative Commons, значит, такое сообщество, очень популярное, YouTube на нем работает, вот, где, соответственно, там есть подразделение этой лицензии, что ты можешь использовать и распространять, использовать и изменять, или использовать, да, там есть 6 ответвлений, что можешь использовать и делать, что хочешь, или можешь использовать и распространять, но не менять. Ну, сейчас я попрошу ребят, они сейчас небольшую вам справку дадут. Да, так вот, поэтому получается, что все, что касается открытой йоги, для всех, что называется, все, что открыто, свободная лицензия. Для то, что чувствительно, и там, где может быть непонимание, или то, что связано с договорами с англоязычной открытой йогой, там, конечно же, стоят авторские права. Но опять же, здесь тоже очень так все. Открытая йога, она предельно децентрализована, поэтому даже акценты в определении авторских прав, они везде разные. Допустим, в некоторых странах ты можешь написать это буквочку С в кружочке. Вася Пупкин, все, поставил свои авторские права. Но если это тебе не принадлежит, тебе ничего не будет. А, скажем, в Америке, если ты это написал, а выяснится, что авторские права принадлежат другому лицу, там будет судебное разбирательство. Поэтому здесь тоже есть нюансы. В разных регионах, в разных странах там по-разному обыгрывается этот момент. Но самое главное, это в первую очередь возможность ограничить, во-первых, злоупотребление, когда вырвано из контекста. Ну и, наконец, еще одна тоже очень важная вещь. Вот я сколько помню, по всему миру, а в русскоязычной среде даже еще быстрее, вот года не проходит, чтобы менялись программы обучения преподавателей. И приходится какие-то старые материалы отзывать. Ну то, что, допустим, прекрасно работало 15 лет назад, когда не было интернета, таких залов, сейчас, мягко говоря, становится неуместно. И этот материал, чтобы он не продолжал гулять. Ну, знаете, когда-то паровозы, которые ездили по железным дорогам и дымили, были прогрессом. Но сейчас попробуйте, запустите по железной дороге паровоз, который дымит. Да все начнут чихать и кашлять. Поэтому что надо сделать с паровозом? Изъять. То есть передвижение само по себе по железной дороге не изменилось, а способ изменился. И вот есть некие такие вот моменты, которые были крайне актуальный, скажем, 10-15 лет, но который сейчас, ну, фактически, скорее всех, запутывают. Вот, и прежде чем мы дальше пойдем, я попрошу кое-какую справочку из области авторских прав или из области открытых лицензий озвучить.
Всем привет, меня зовут Катя Карани, я преподаватель открытой йоги. Справка такая небольшая, я вообще по образованию юрист, но ни одного дня не работала в этой сфере, работала в смежных, мне очень пригодилось мое образование и сейчас пригождается по сей день. То есть когда знаешь, как устроена система, что одна, что другая, ты изучаешь. Вообще на самом деле я всем советую изучать теорию государства и права. То есть теория государства и права – это очень хорошая основа. Вы будете понимать, как устроен институт, как устроено сообщество, в котором, ну, мы все функционируем так или иначе. Очень полезно. А по поводу лицензии, у нас мало времени осталось, действительно основные ветки две. То есть первая это да, авторские права, защита авторских прав и все, что с этим связано. Есть одна очень интересная вещь, это именно право автора, непосредственно того, кто был креатором, как в GKHNP, кто был креатором, кто озвучил. Так вот, это право является неотчуждаемым, то есть оно не прекращается и нельзя никаким образом его, я не знаю, судить, прекратить и так далее. То есть если где-то человек публично выступил, записал или так далее, то есть он явился первым, кто это озвучил, он явился автором. Он будет этим автором до конца своих дней. С этим ничего сделать нельзя, украсть это нельзя. Поэтому очень глупые те люди, которые думают, что прописав себе что-то, они становятся авторами. Это не так. Я очень надеюсь, вот мы одно время говорили, да, что если будет развиваться блокчейн, активно, то и в этой сфере будут очень серьезные подвижки. Я, правда, пока об этом не слышала, но было бы хорошо, чтобы пришло наконец-то уже все эти искусственные интеллекты и блокчейн, озвучил все, то есть это за тобой, и тебе не нужно нанимать там, я не знаю, ораву юристов, которые будут доказывать, что это твое. Но на Западе этим занимаются очень успешно, я так понимаю, что у них только за счет этого там живет огромное количество людей, которые, да, паразитируют и работают в этой сфере. У нас это не так популярно пока еще, но все равно кое-какие споры есть. Я работала в одной компании, это был очень крупный холдинг, неважно в какой сфере, и они всерьез подумывали судиться, они были производителями сами определенного вида техники, и они всерьез подумывали судиться с одним из крупнейших российских операторов сотовой связи за слоган. Они хотели судиться за слоган, потому что они считали, что они там номер один в какой-то сфере. И очень владельцу нравился слоган, который был у оператора. И они всерьез подумывали, при мне они обсуждали, сколько будет стоить выиграть суд. А юрист ему сказал, порядка миллиона рублей. Он потом сказал, я подумаю. На этом все закончилось, в общем, не судились в итоге. Но все равно, да, такие несмешные деньги за три слова, да. Кто там в России номер один и по какому фронту. Хотя они были в несмежных областях, и по идее это разруливается. Был еще один прецедент, было название водки и название производителя бытовой техники одинаковое. И они судились лет 5. Они потратили денег неимоверное количество, что с той, что с другой стороны. То есть это были два очень крупных бренда, и они бились там не на жизнь, а на смерть. Они обогатили, по-моему, я не знаю, там толпу юристов в 5 поколений. И в итоге они разошлись на том, что одни не производят водку, другие не производят бытовую технику. Все. И они оба оставили эти названия у себя. Но это по названиям, да, это какие-то такие короткие вещи. А если это действительно, допустим, йога, если это какая-то практика, если это подготовка людей, которые будут дальше нести знания, готовить других людей, то здесь это все немножко по-другому. Это не должно переходить вот в такой абсурд судебный, да, по моему мнению. То есть это должно быть как-то действительно на интуитивном уровне понятно, да, что этими вещами не нужно заниматься. Но прецеденты были, и было при мне, конечно, несколько забавных случаев, когда человек, у нас есть, допустим, какой-то вид йоги, и этот вид йоги, ну, как вам сказать, в русскоязычной среде он был озвучен впервые открытой йогой, и в этом плане он является уникальным. Его совершенно точно до не было, и сейчас точно нет. Но это как бы понятно, я нигде не встречала, по крайней мере. Приходит человек и говорит, вы знаете, я вам тут этот вид йоги дописал. И дает книжку, может, почитаете, просто, я не знаю, у меня просто дикая истерика, стою и ржу, простите, конечно. Вот, не знаю, как там у остальных хватило терпения и серьезности сказать, да, конечно, оставьте, мы посмотрим. Вот, но это было очень забавно, и поэтому я даже что-то там, вот, мы вам тут, знаете, нет, спасибо. спасибо, у нас все есть, не нужно. Вот, то ли это такой заход в плане того, что, чтобы вы имели в виду, мы вас сперли и допилили, но если хотите, вы можете воспользоваться, знаете, так, с барского плеча. Вот, ну кому это надо? Вот, поэтому случаев разных было много. И другая, как бы другая система с этими, да, одно это авторские права, там, да, достаточно поставить букву C в кружочек, написать фамилию, инициалы и год первого издания.
Можно компанию, правообладателя,
юрлицо. Нет, но это если автор как бы ну, отчуждает либо передает права в пользу юрлица или какого-то, ну, в общем, кого угодно, наследников юрлица, неважно кого, автор должен передать эти права.
Нет, дело в том, что само юрлицо может что-то сотворить и...
Нет, всегда есть автор.
Ну, давайте всегда не будем сейчас нюансами.
Да. Поэтому, да, это не важно. Ну, в общем, если есть такая штука, считается, что ты автор, все. Ну да, как в Америке, действительно, до этого могут докопаться и будут судебные разбирательства, у нас, как правило, это не происходит. Поставил твое, все. Ты первый озвучил, ты поставил этот значок несчастный и все готово. С другой же стороны, есть Creative Commons. Это на данный момент 6 лицензий, и это сообщество, оно как бы помогает по всему миру устранять правовые коллизии, делать правильные переводы на другие языки, чтобы это поддерживалось дальше. А мне лично из всех 6 больше всего нравится тот вариант, когда ты передаешь информацию в некоммерческое использование и запрещаешь использовать в коммерческих целях. То есть передавайте так же, как мы вам дали бесплатно, пожалуйста, пользуйтесь и передавайте другим бесплатно, но сами не имеете права использовать в коммерческих целях. Есть такое. Есть, когда ты полностью отдаешь и вообще не заморачиваешься, то есть делаешь, что хотите. Вот я вам отдал, пожалуйста, я вам. Есть там, где ты накладываешь, допустим, определенный запрет на изменения. Какое-то изменение какой-то части, там и так далее, там много всего. Вот, в общем, под какую именно из 6 там попадает открытая йога, я сказать сейчас не могу. Вот, но под какую-то, вероятно, попадает. Скорее всего, под общую. Но это опять же, что находится в открытом доступе, то, что в архивах, то, что есть для всех действительно, да. Но есть действительно какие-то виды йоги, которые требуют того, чтобы, ну как вам сказать, занималась, как вот есть, да, там лицензия ГНУ, допустим, это вообще отдельная тема, это не то и не другое, то есть это вообще отдельная песня. И есть сообщество, которое это поддерживает. И у них вот эта вот своя кухня, и они сами там чего-то крутят и мутят внутри, и они только знают, что это такое, и как это преподавать, как это подавать в мир. Вот есть какие-то вещи в плане там подготовки преподавателей, то же самое, да, то есть открытая йога это варит, она знает, как это делать. кто-то действительно вырвав из контекста что-то, просто понятия не имеет, что он взял, и как с этим работать, и как с этим быть дальше. Но действительно это приносит деньги, то есть, ну, потому что знание живое, оно в любом приносит деньги. И поэтому это иногда происходит. Вот. Не хотелось бы, чтобы это происходило, и поэтому, да, некоторые вещи действительно могут быть закопирайчивы, так скажем, да, в открытой йоге. А в основном копилайф, ну, как на этом все, и времени уже нет.
Ну, давайте еще все-таки утащу немножко. Вот ты говоришь, тебе нравится, что против коммерческого. А мне нравится коммерческое. Если вы пару долларов на открытой йоге заработаете, я бы был бы счастлив. Не знаю. Я вот, например, сейчас так, я однозначно так не могу сказать, что хорошо, что плохо, но вы должны понять. Да, вот все, что, ну, как бы, русскоязычная открытая йога – часть мировой йоги. И там у них свои правила игры. И там есть какие-то моменты, как хотим мы, не хотим, там копирайт наложен. Соответственно, он автоматически переходит и сюда. И тут уже с этим ничего не поделать. Мы на это, конечно, смотрим с иронией, потому что, ну, лично мне, ну, я вообще, я говорю, наследие может быть коммунистов, у меня мама с папой коммунисты, поэтому, потому что это генетически мне передалось. Да, а с другой стороны, господи, да такая нищета, да если вы там пару долларов заработаете на наших знаниях, я был бы просто рад. Вот, другой разговор, что, ну, как сказать, чтобы не было, ну, знаете, вот вырванное действительно из контекста, что, знаете, как это на предприятии товарищ заработал пару долларов, взял станок иностранный там за 1 миллион долларов, выпилил медные трубки, пошел сдал, значит, металлолом, хватило на бутылку водки, да? То есть вот так, конечно, зарабатывать на пару долларов не следует, ну поэтому надо где-то... А вообще это вопрос очень открытый, очень дискуссионный. Я не знаю, что, куда это все пойдет, но просто вот эта информация такая к размышлению, в особенности после того, как наши друзья-индусы, сейчас они почему-то очень озаботились, ну, время от времени такие проходят, что вот они решили на йогу там копирайт наложить. Там.
А, сейчас Creative Commons для них работает, кстати.
Есть. Вот, да, то есть, ну, в общем, чтобы, как бы, любая крайность, это плохо. Вот. Так, ну все, да, на сегодня все. И реклама. А, нет, нет, стоп, стоп. Если. Давайте. Лекция без рекламы. Напрасно потраченное время, да, лектора. Вот. Значит, если что непонятно, помните, у нас есть бесплатные интернет-йога-курсы, которые свободные. Вот там берите, используйте, что хотите, по адресу www.openyogaclass.com. А завтра что?
Лекция.
А завтра будет лекция, да, по гирлянде букв. В шесть.
Там. Адрес прежний.
Там.
Баня.
Так, ура! Ура! Все.
Hello, everyone. Всем здравствуйте. My name is Олеся Шантин.
Меня зовут Олеся Шантин.
I'm an open yoga instructor.
И я инструктор открытой йоги.
Before the lecture begins, до того, как начнется лекция, let's practice meditation.
Давайте попрактикуем медитацию.
Please sit comfortably.
Пожалуйста, садитесь удобно.
And close your eyes. И закройте глаза. Take a few free breaths.
Сделайте несколько свободных вдохов и выдохов.
Align your back, neck and head.
Выпрямите шею, спину и голову.
Remember that the best condition for yoga practice is when everyone around you is happy.
Помним, что лучшие условия для практики йоги – это когда все вокруг нас счастливы.
Focus on the center of your chest.
Сфокусируйте свое внимание на центре груди.
See or imagine a beautiful glowing flower there.
Видим или представляем красивый цветок там.
Watch it for a while.
Наблюдаем его некоторое время.
Now say to yourself, may all living beings be happy.
И говорим про себя, да будут все живые существа счастливы.
See how waves of light start radiating from the flower.
И видим, как лучи света начинают распространяться из цветка.
Reaching everyone you love.
достигая всех тех, кого вы любите,
and everyone who loves you,
и всех тех, кто любит вас.
See them happy, calm, and joyful.
Видим их счастливыми, спокойными и радостными.
Turn your attention back to the center of the chest.
Возвращаем свое внимание обратно к центру груди.
And say to yourself again.
И еще раз говорим себе.
May all living beings be happy.
Да будут все живые существа счастливы.
See how waves of light.
Видим, как лучи света.
Start radiating from the center of the flower.
Начинают распространяться из центра цветка.
Feel your whole body.
Наполняет все ваше тело.
Go beyond it.
Выходит за его пределы.
And reach all living beings in the universe.
И достигает всех живых существ во Вселенной.
You may never meet or learn about each other.
Вы можете никогда не встречаться и знать друг о друге.
But you still wish them happiness with all your heart.
Но вы желаете им счастья со всем своим сердцем.
Turn your attention back to the center of your chest.
Возвращаем свое внимание обратно к центру груди.
And say to yourself for the third time.
И в третий раз говорим себе.
May all living beings be happy.
Да будут все живые существа счастливы.
See the third wave of light and warmth.
И видим, как в третий раз лучи света и тепла
run through your whole universe.
Проходит через вашу всю Вселенную.
Reaching its darkest and gloomiest nooks.
Достигая всех их самых темных уголков.
Reaching all those living beings who you don't like.
Достигая всех тех живых существ, которых вы не любите.
And who don't like you.
И которые не любят вас.
In response to your wish.
И в ответ на ваше пожелание.
They become happy.
Они становятся счастливы.
Unhappy people are in no mood for anger or offense.
А счастливые люди не склонны к насилию и злобе.
The knots of negative karma come untangled.
Узелки негативной кармы развязываются.
And you become free.
И вы становитесь свободными.
Now turn your attention back to your body.
Возвращаем свое внимание обратно к своему телу.
Take a few calm breaths.
Делаем несколько свободных вдохов и выдохов.
Now open your eyes.
Открываем свои глаза.
Our meditation is over.
Медитация окончена.
Thank you.